Абрамами, воплощение
Господа.
Лекция по Шримад Бхагаватам, первая песня, глава 3, текст 26. Лекция, прочитанная Его Божественной милостью, Ачи Бхактивиданте Свами Прабхупады, 1 октября 1972 года в Лос-Анджелесе.
О Брахманы, воплощения
Господа бесчисленны, подобно ручьям, текущим из неисчерпаемых источников. Итак, воплощением Господа нет числа. Приводите такой пример, как в океане, волнам нет конца. Подобным образом, нет предела воплощением Господа.
Саттва
нидхе. Нидхи значит океан, а саттва значит существующий. Саттва также значит добродетель. Саттва нидхе.
So, goodness here in this material world.
Итак, добродетель в этом материальном мире.
There is the modes of nature, goodness, passion.
Есть состояние природы, добродетель, страсть и невежество.
But real goodness.
Но настоящая добродетель находится только в духовном мире.
Here,
здесь.
In the material world,
в материальном мире
the goodness is of course taken as
добродетель, конечно же, считается самым лучшим качеством, но такая добродетель подвержена влиянию остальных двух качеств — страсти и невежества. Она подвержена влиянию.
And here also, goodness is also the cause of
bondage. В этом материальном мире добродетель также является причиной рабства.
As passion is cause of bondage,
так же, как страсть является причиной рабства, невежество является причиной рабства.
Similarly,
подобным образом,
the material goodness
материальная благость
is also cause of bondage.
Также является причиной рабства.
So we have to transcend.
Мы должны подняться
material goodness also.
Над материальной благостью, в том числе.
Then, when we get stability of goodness,
и когда мы достигнем уровня устойчивой добродетели, это будет духовная жизнь. Когда это состояние благости обеспокоено влиянием страсти и невежества, это означает, что это несовершенное состояние. Поэтому иногда мы обнаруживаем, что ученик вроде все делает хорошо в благости, но на него нападают страсти и невежества, и он запутывается. Итак, истинная добродетель означает состояние, которое не подвержено влиянию остальных состояний невежества и страсти. И это состояние добродетели есть природа Бога. Когда вы поднимаетесь на духовный уровень, саттвам вишудхам, этот духовный уровень называется добродетель, не оскверненная остальными качествами. Саттвам вишудхам. Вишудхам означает абсолютная чистота. Никаких примесей. До тех пор, пока мы находимся на материальном уровне, добродетель подвержена примесям. Как, например, мы покупаем молоко на рынке или что-нибудь еще. Его разбавляют, хотя правительство выпускает разные законы. Вы не можете разбавлять, вы не можете это делать, того. Но люди, у них есть склонность все равно разбавлять его. Вы не можете купить чистого продукта. Вся атмосфера настолько осквернена. Поэтому здесь так называемый добродетель также считается причиной рабства. Сейчас я стал вайшнавом. Я теперь стал очень ученым. И Бог, Он не глупец. Он говорит, ну хорошо, сражайся со страстью и невежеством, если ты такой хороший. И он падает, становится жертвой невежества и страсти. Понимаете? Итак, только благодаря чистому преданному служению вы можете оставаться в чистой добродетели. В противном случае это состояние будет разбавлено. Чистое преданное служение. Что такое чистое преданное служение? Анявилашита шуньям. Когда нет материальных желаний, потому что желание является причиной. Если я думаю, что я брахмачари, при этом я думаю постоянно о сексе, о женщинах. В Бхагавад-гите таких называют обманщиками. Поэтому мы должны постоянно думать о Кришне. В противном случае, как только возникает малейшая возможность, майя сразу же войдет в нас и разбавит вашу добродетель. Мамчая вьябичарини бхакти йогена савате. Авьябичарини бхакти йога. За то, что не имеет никаких примесей, не разбавленное. Всякий, кто занимается преданным служением, не разбавляя его ничем. Гунан означает множественное число. Гунан означает этот материальный мир. Он состоит из добродетели, страсти и невежества, из трех качеств. И человек может подняться над этими тремя качествами материи. И так человек станет полностью духовным. Он духовная душа. Каждый из нас, мы все души, неотъемлемые части Бога. Но теперь нас покрывают материальные качества. Так, есть такой пример. Мне кажется, я уже несколько раз приводил этот пример. Когда душа отделяется от Бога, скажем, как маленькие искры вылетают из костра. Что это за звук такой? Итак, эти искры падают на землю. Есть три возможности. Если искры падают на сухую траву, тотчас же возникает небольшой костерчик, потому что трава сухая. Если она падает на зеленую траву, то она сразу не гаснет. Небольшое тепло еще есть. Но если искры падают в воду, они сразу же гаснут. Так как только мы отделяемся от Бога, мы все неотъемлемые части Бога. И отделение означает, что я хочу подражать Богу. Я хочу стать в точности. Потому что у нас есть зависть. Из-за зависти. Ичхадвеша самутхена. Там, когда мы начинаем завидовать, о, Бог наслаждается. Почему мне не понаслаждаться? Хорошо, говорит Бог, стань наслаждающимся. И тогда душа падает в этот материальный мир. Итак, если она падает, или соприкасается с качеством добродетели, то считается, что искра упала на сухую траву. Сухая трава означает, добродетель означает, когда человек практически находится на духовном уровне. Как, например, качество брамана. Правдивость, владение чувствами, владение умом, простота, большое знание, умение практически применять знания в жизни и полная вера в Бога. Это браманические качества. Саттям, шамудама, тикшу. А страсть означает сильное желание наслаждаться этим материальным миром. Как правило, цари, политики, они в большой страсти. Они всегда склонны посягать на чужую собственность, на чужие нации и так далее. А невежество означает и не страсть, и не добродетель. Ну хорошо, наесться чего-нибудь и уснуть. И все. Это невежество. Они счастливы, если им предоставляют хорошую возможность выспаться. Это невежество. Итак, эти три качества существуют в этом материальном мире. И необходимо подняться над этими тремя качествами. И это возможно. Каждый может это делать. Кришна не говорит, что только тот, кто находится в добродетели, тот, у кого есть браманические качества, может это сделать. На самом деле, да, только он может. Человек в страсти не может этого сделать. Но если вы занимаетесь преданным служением, то вы сразу же поднимаетесь над всеми этими качествами. Вы становитесь выше брамана, вайшнавом. Вайшнав означает... Это тот, кто поднялся над браманическими качествами в том числе. Но если вы не поддерживаете даже браманических качеств, то какой вы вайшнав? Итак, чтобы стать вайшнавом, это не так просто, поскольку этот уровень выше браманических качеств. Но это также очень легко. Господь Чайтанья сделал этот процесс очень легким, при условии, что вы придерживаетесь принципов. Если вы просто регулярно повторяете Харе Кришна, это особая возможность для людей в эту эпоху. Вы можете оставаться устойчивым в трансцендентном положении. Как только вы поднимаетесь на безоскорбительный уровень воспевания, вы сразу же поднимаетесь над этими материальными качествами. Это очень просто. Вам не требуется изучать веданту. Веданта откроется вам. Ясадеви парабхактир, ятха деви татха гуру.
Таша эти катита артха прокашанти. The Vedanta philosophy will reveal.
Философия Веданты откроется вам сама собой.
You haven't got to study.
Вам не нужно изучать ее. Но это произойдет при условии, что у вас будет непоколебимая вера в Бога и духовного учителя. Все это знание Веданты откроется вам.
Яса деви парабхакти ятха деви татха гуру. Гуру Кришна Крипа.
Гуру Кришна Крипа. Чайтанья Чаритамрита говорит, что вы можете продвигаться в духовной жизни по милости Кришны и Гуру. Не пытайтесь перешагнуть Гуру, чтобы сразу же получить милость Кришны. Это невозможно. Вы должны идти через верный канал. Всякий, кто думает, что я могу продвигаться в духовной жизни без гуру, он ошибается. Это невозможно. Как, например, если вы хотите встретиться с влиятельным большим человеком, вы должны обращаться к нему через слугу. Вы должны попросить разрешение, и слуга может сказать: «Сэр, такой-то, такой-то человек хочет с вами встретиться. Он очень хороший человек. Кажется, производит впечатление хорошего человека». И господин говорит: «Ну хорошо, если он хороший человек, согласен». То есть вы можете это сделать только через рекомендацию слуги. Поэтому мы каждый день поем «Яся прасадат Бхагават прасада». По милости Гуру, вы сразу же получаете милость Бога. «Яся прасадат». Если Гуру недоволен, тогда нагати кутот. У него не будет гати. У ученика не будет никакого продвижения. Поэтому самсара даванала мы должны петь. Гуру Ваштаку. Итак, здесь говорится, что есть множество воплощений Бога. И Гуру также является воплощением Бога, воплощением милости Бога. Гуру значит, Бог находится внутри вас, чайте Гуру. Гуру или духовный учитель находится в вашем сердце. Ишвара Сарва Бхутанам Хридеша Джуна Тиштхати. Параматма также является воплощением Бога. И та же Параматма, когда она предстает перед вами, проявляя к вам большую милость, чтобы научить вас из снаружи, это Гуру. Поэтому говорится «Сакшат Дхаритвина Самаста Шастре». Гуру — это воплощение милости Бога. Сакшат — непосредственное. Харитвена. Он — Хари, Бог. Самаста Шастры. Это не так, что где-то об этом говорится, а где-то не говорится. Нет. Во всех ведических произведениях Сакшат, Харитвена, Самаста Шастры, Укта — значит «говорится». Садби. Истинные преданные принимают это. Да. Гуру является действительности представителем Кришны, представителем милости. Но со стороны Гуру он может уважать, не может, а должен почитать Гуру как Бога. Но Гуру не должен говорить, что теперь я стал Богом. Тогда он сразу же падает. Если Гуру говорит: «Я воплощение Бога, поэтому просто поклоняйтесь мне». Столько сейчас этого всего происходит. Философия Майявады. Нет разницы между Богом. Но настоящий гуру говорит, что я слуга, слуги, слуги, слуги Бога. Настоящий гуру никогда не скажет, хотя ему отдают почести, такие же, как Богу, он никогда не говорит, что он Бог. Он всегда говорит, что я самый падший слуга Бога. Таково его положение. Итак, подобно тому, как в океане есть бесконечное количество волн, вы видели, если вы находитесь на берегу, 24 часа в сутки постоянно идут волны. Подобным образом приходит воплощение Бога. А почему нет? Вселенных бесчисленное количество. Вселенная не одна. Мы изучали в Брахма Самхите. Джагаданда означает вселенная. Так, в каждой вселенной есть Натха, управляющий. Натха означает тот, кто управляет. Брахма, Господь Брахма. Итак, представьте себе, благодаря вдоху и выдоху Махавишну в причинном океане появляется столько вселенных. И каждая вселенная содержит в себе множество планет. И там требуется проповедь славы Бога. Так представьте себе, сколько воплощений требуется для того, чтобы просвещать людей в каждой из этих вселенных. Как мы пытаемся забыть Кришну или Бога, мы все сыновья Бога. Но Бог не может забыть нас, потому что мы сыновья Его. Бог пытается вернуть нас. Он приходит, Кришна лично приходит, чтобы говорить, почему вы тут гниете? Почему бы вам не прийти? Просто предайтесь и будьте счастливы. Нет. Мне нужно здесь работать. Ну хорошо. Итак, работа. Начиная с Брахмы, кончая свиньей. Они пытаются все стать счастливыми, работая здесь. Но они не предаются Кришне. Но Кришна хочет их вернуть назад, домой, к Богу. Поэтому он говорит в Бхагавад-гите, «Сарвадхарман паритяджа». Вы совершили столько греховной деятельности за время вашего материального существования. Этому нет конца. Но если вы предадитесь мне, я сразу же защищу вас от всех последствий вашей греховной жизни. Сразу же. Как, например, Чайтанья Махапрабху. Когда он встретил Джагай Мадхая, вы знаете эту историю. Они были очень большими грешниками. Что значит грешниками? Незаконный секс, одурманивающие средства, мясоедение и азартные игры. Это Джагай Мадхай. Они были выходцами из замечательной брахманической семьи, но из-за плохого общения они стали пьяницами, охотниками за проститутками, игроками и мясоедами. Итак, они просто устраивали беспокойство. Почему весь мир в беспокойстве? Потому что он наполнен такими грешниками, пьяницами, повесами, игроками и тому подобное. Весь мир. И они ждут мира. Глупости. Откуда этот мир появится? Прежде всего, нужно дать людям образование, чтобы они стали безгрешными. Тогда можно говорить о мире. Мир не может быть. Итак, эти двое братьев беспокоили всех на улице. Собралась толпа. Господь Нитянанда увидел толпу и спросил у людей, что это за толпа. Господь Нитянанда с Харидасом Такуром на улице проповедовали. Люди сказали, что там двое братьев, большие грешники, и они устраивают беспорядки, и поэтому там толпа собралась. И сразу же Нитянанда Прабху сказал, а почему бы нам не освободить этих двух братцев? Тогда мы прославим таким образом Чайтанья Махапрабху. Это проповедник. Он думает о том, чтобы отдать всю заслугу учителю, а не себе. Он рискует своей жизнью. И братья Джагай Мадхай, они ударили его по голове, бросив камень.
Закончилась лекция.
Харе Кришна.
переводит просто душа. Spiritual soul. А второе, когда он говорил про Бога, он перевел, что Бог не глупец. Помните, Прабхупада сказал, Бог достаточно разумен.
Да, неточности в переводе обсуждаем здесь.
Не знаю, насколько они себе.
Прабхупада сказал, Бог достаточно разумен на английском. Перевод был Бог не глупец, например. Ну, точнее, да, можно переводить. Или духовная душа, spirit soul, переводится душа. Что мы сейчас делаем, Карабаджан Прабху?
Если у вас есть уже вдохновение на основе услышанного что-то сказать, можете начать либо почитать комментарий к этому стиху, стих.
Да, давайте обратимся к комментарию, потому что это разные немножко подходы в комментарии, в лекции были немножко разные. Что Прабхупада в лекции говорил о гунах материальной природы, ну как бы о методе познания вообще Бога, также напоминал о духовном учителе, то есть тема очень интересная и как бы ну, противоречивая для ума. То есть я бы сказал, ну, если смело говорить, то преданные слабо понимают эту тему на сегодняшний день. Вот. Взаимоотношения гун как бы и преданного служения. То есть много-много как бы путаницы в этих вопросах. Вот. Поэтому я думаю, что можем как бы в центр поставить эту тему сегодня обсуждения. Но также ну, нужно обратить внимание на комментарии Шримад Бхагаватам к этому тексту. Давайте я прочитаю часть хотя бы комментария. Значит, текст звучит так, перевод. «О, браманы, воплощение Господа бесчисленны. Подобно ручьям, текущим из неисчерпаемых источников». Здесь Бхагаватам перечисляется 22 аватары, да? 22 аватары, а потом говорится, что нет числа им на самом деле. Невозможно это все перечислить. Комментарий Шрилы Прабхупады. Здесь приведен не полный перечень воплощений личности Бога. В него вошли лишь некоторые из них, хотя в минувшие века приходило много других. Шри Хаягрива, Хари, Хамса, Вришнигарбха, Випху, Сатья-сена, Вайкунха, Сарвабхаума, Вишваксена, Дхармасету, Судама, Судхама, Йогешвара, Брихатхану и так далее. В своей молитве Шри Прахлад Махарадж говорит: «О мой Господь, Ты воплощаешься во всех видах жизни, среди обитателей вод, растений, пресмыкающихся, птиц, животных, людей, полубогов и других, чтобы помочь верующим и уничтожить неверующих. Так в разные юги ты нисходишь, когда в этом возникает необходимость. В Кали-югу ты явил себя в образе преданного. Воплощение Господа в Кали-югу Господь Чайтанья Махапрабху. Во многих других местах, как Бхагаватам, так и прочих писаний, прямо говорится о воплощении Господа в облике Шри Чайтанья Махапрабху. На это же косвенно указывает и Брахма Самхита, в которой сказано, что хотя есть много воплощений Господа, Рама, Нарисимха, Вараха, Матсья, Курма и другие, иногда Господь приходит Сам. Таким образом, Господь Кришна и Господь Шри Чайтанья Махапрабху не воплощение, а изначальный источник всех прочих воплощений. Это станет понятно и в следующей шлоке. Господь является неисчерпаемым источником бесчисленных воплощений. Обычно же упоминают лишь некоторые из них. Но такие воплощения распознают по особым необыкновенным свершениям, на которые не способно ни одно живое существо. Поэтому признаку обычно определяются как прямо, так и косвенно уполномоченные воплощения Господа. Некоторые из перечисленных воплощений почти полной части Господа, например, кумары, наделены трансцендентным знанием. А Шринароду вложена энергия преданного служения. Махараджа Притху уполномоченное воплощение, наделенное исполнительной властью. Воплощение Матхи — непосредственно полная часть. Бесчисленные воплощения Господа постоянно проявляются во всех вселенных, подобно неиссякаемому потоку воды в водопаде. Вот такая сегодня очень важная трансцендентная тема о безграничном могуществе Верховной Личности Бога и Его энергиях, Его различных проявлениях, бесконечных, безграничных. Тут приводится некоторая квалификация, что есть уполномоченные, есть полные части, есть Сам Верховный Господь. Все это преданные могут различать. Ну, особенно, что касается Господа Чайтаньи, его могут различить только преданные, причем чистые преданные. Никто другой не может его определить как Верховную Личность Бога. Это невозможно. Только через преданное служение познается Господь до конца. Бхакти мама биджанати, это говорится в Бхагавадгите. И мы находим это самое яркое проявление в Чайтанья Чаритамрите именно. Потому что Господь проявляет вот, в полном смысле слова ту бхаву шримати радхарани, ту высшую бхакти, о которой говорится, упоминается намеками или косвенно, или прямо упоминается, но не раскрывается, пока не придет Господь Чайтанья Махапрабху. Поэтому понять вот эту бхаву настроение Господа Чайтаньи могут только преданные. Это невозможно материалистам, логикам, философам, эмпирикам и так далее. Мистикам никак невозможно это сделать, потому что бхакти недосягаема для мистических процессов или гьяны. Поэтому бхакти мама биджанати, по сути дела, относится также к Господу Чайтанье Махапрабху или не только к Кришне, а к Радхе Кришне. Радхе Кришне, потому что именно там проявляется эта любовь, непостижимая никакими другими путями, только через бхакти-йогу. Вот, и об этом воплощении говорится прямо или косвенно в различных местах Писаний. Также Шримад-Бхагаватам говорится об этом, что он приходит в векали желтого цвета, и он устраивает санкиртану. И самые разумные принимают этот процесс. Этот простой, совершенно простой для исполнения процесс, естественный процесс. Никому не придет в голову, что это вершина йоги. Пение и танцы, пиры, вот такие отношения. То есть Господь Чайтанья практически даже не проповедовал. Он находился в определенном настроении, а с преданным общался, слушая баджаны, песни, соответствующего настроению, и принимая прасад, и также вдохновляя преданных. То есть он увеличил их счастье. Все, что он делал, увеличило счастье преданных. Вот своим отношением к ним и своей любовью к Кришне, делясь этим постоянно. Вот что он делал. То есть это был обмен любовью, о котором говорит Рупа Госвами. То есть наша ученость, она относится к гуне благости. Об этом как раз говорит Прабхупада в лекции. Но с гуны благости падают все. Потому что она разбавляется рано или поздно низшими гунами, потому что мы в этой среде находимся. Если вы вылите молоко в реку, оно растворится там. Оно не будет молоком. Если много воды и мало молока, если меньше воды, то больше молока. Если воды совсем нет, то есть только чистое молоко. Только вода – это низшие гуны природы. И если мы находимся в материальной среде, даже в гуне благости, это то же самое, что молоко вылить в воду. Оно постепенно там рассеется, растворится, и следа никакого не останется. Это материальная гуна благости, к которой нельзя привязываться. С другой стороны, Прабхупада как бы противоречиво говорит. С другой стороны, если вы не развили гуну благости, то какой вообще вайшнав? Потому что вайшнав, он выше брахмана, да, он имеет чистую гуну благости, неразбавленную. Но если вы даже гуну благости, качество брахмана не развили, то какой же вы вообще вайшнав? То есть, потому что с этой гуны вы можете только что-то понимать. Если даже эту гуну. И вот у нас весь век Кали имеется в виду у нас, в обществе, в мире. престижна только гуна страсти. Только по меркам гуны страсти люди оценивают успех в жизни людей. Исключительно. То есть это престиж, это богатство, это красота, это образование, это положение в обществе. То есть сразу вот люди вдохновляются этими вещами. Вот, обращают внимание. А если там даже люди пороки имеют, но все равно, если они имеют положение высокое, имеют образование высокое, имеют власть, деньги, все, их как бы общество благоговеет перед ними, хотя и критикует одновременно. Но признает их как бы вот силу. Признание они получают. С точки зрения благости, эти люди не должны получать признание с позиции сатва гуны, но ее нет. То есть таких представителей в гуне благости, вот как браманы, нет сейчас в обществе. Поэтому некому их не признавать. Люди вынуждены их признавать даже в виде их недостатки за счет именно влияния гуны страсти, престижа. И также все подражают им, стараясь достичь успеха именно на этом поприще престижа. Это проникает также во все духовные движения. Там, где люди особенно не имеют представления о гунах материальной природы, там, несомненно, это проникает положение, должность, звание и так далее, образование, ну вот влияние на общество ценится. Харизма ценится, так скажем. Смелость также оценивается, когда человек смело может что-то говорить на публику или смело критиковать что-то на публику, также в центр внимания он попадает. Но когда человек обладает духовными качествами или качеством благости, его обычно не замечают, пока он не заговорит. Если вы очень богатый человек, вы можете ничего не говорить. Просто можете говорить «спасибо, я очень рад», да. «Я вас очень люблю», типа того, что либо прославлены все, «о, я вас всех люблю», достаточно это сказать, там ничего не нужно, никаких знаний особенно не нужно. Нужно хлопать глазами, ресницами, там, если вы красивый человек. Просто говорить, «все, мне очень приятно, я очень рад, спасибо, я или рада». И все этого достаточно на публике. А, как бы, а вот речи возвышенные, как бы, они бывают не услышаны, а от людей простых. И именно когда человек в страсти преуспевает, и он проповедует сознание Кришны, тогда люди это слышат. Вот тогда они это слышат. Поэтому многие преданные попадаются в эту ловушку. Думают, сейчас мне нужно стать богатым, успешным социально, а потом, когда я получаю положение в обществе, я могу проповедовать. Понимаете, это аналогично тому, что Прабхупад говорит, я думал так, когда еще до встречи с духовным учителем, что сначала я не должна освободиться, стать независимой стороной, а потом нас будут слушать. И бодхисаттва разбил в пух и прах, то есть это разбавленное молоко будет. Но тебя освободиться, то есть от какого-то гнета или стать богатым, но вот это богатство вас и разбавит. Вы потеряете духовную силу. Вот и все, что произойдет. Поэтому никаких ожиданий быть не может, да, как, когда проповедовать и как проповедовать. Богатый вы или бедный, образованный, необразованный, красивый или некрасивый. Если вы знаете науку о Кришне, вы духовный учитель, все. Вот этот путь как бы неизменен остается. Вот это и есть то самое, о чем говорил Прабхупада. Это и есть служение духовному учителю. Потому что на такое служение Кришна обратит внимание через духовного учителя. Гуру скажет, посмотри, этот человек, он искренне служит, да, он еще не развил качеств, может быть, у него нет еще каких-то знаний глубоких, но он уже искренне служит, он бескорыстно, он хорошо это делает. Я вспоминаю этот пример всегда в этом контексте, когда Прабхупада писал письмо в Индию о его опыте проповеди в Америке. Только вот первые дни там какие-то шаги были. И присоединился один молодой юноша-хиппи-наркоман. Он на ЛСД сидел, серьезно очень. И он поверил в Кришну. И Прабхупада писал письмо, говорит, очень хороший юноша присоединился. Понимает философию. Поверил в Кришну, замечательный юноша. Он, правда, еще принимает ЛСД, говорит, но очень хороший. Вот так гуру может представить, видите, своего ученика. Вот он еще такой падший, посмотрите, но он как уже служит, а? Вот на таких людей как бы Кришна обращает внимание. Что имеется в виду? Такой человек получает некое прозрение. Он начинает понимать суть йоги. Смысл философии, смысл веданты даже, говорит Прабхупада, он откроется. На опыте мы видим, что преданные специально не изучают веданту или аштанга-йогу. Когда мы раньше пытались это делать, мы поняли, что это не для нашего разума вообще. Мы там ни строчки не понимаем вообще. Ну как, понимаем, что там написано, буквы и слова, но даже вообразить не можем, что это за практика. Но вы практикуете, вы служите Кришне, и все секреты этих путей вам открываются. Все, абсолютно все, все ясно становится. Это та же самая бхакти-йога на самом деле, просто по-другому описано. Поэтому если вы уже совершаете бхакти, а что несложно, да, Прабхупада говорит, это несложно под руководством гуру, не требует каких-то особых привилегий там или сверхспособностей, просто под руководством электрика, подмастерья проводит провода, и все. Даже не понимает, что он делает. Но поскольку мастер говорит, мастер понимает, результат есть, свет включается, видите. Вот поэтому он говорит, что я седеве пара бхактир, да, я седеве татагурау. Все, 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 полная вера, если есть духовный учитель, все шасты открываются человеку. Таким образом, это вот, вот этот момент главный. Но что я хочу сказать, чтобы мы не путались в этих вещах. То есть сатва гуна, она материальная, опасна тем, что из сатва гуны все падают. С материальной сатва гуны. Все падают без исключения, если не занимаются преданным служением. Это не означает, что я могу заниматься преданным служением и оставаться в тамагуне. Мне все равно как агуна, я трансцендентный. Вот это как раз этого не означает, потому что в Бхагаватам тоже это описывается. Что есть преданное служение в гуне невежества, в гуне страсти, в гуне добродетели. Огромная разница. Я думаю, нам никак не нужно принимать преданное служение в гуне невежества. Где говорит, выспаться задача. Ждать, когда милость придет сверху, практически ничего полезного не делая. А просто критикуя других, быть агрессивным в критике, да? Видеть недостатки старших вайшнав, говорить, вот все отклоняются, или тут перевод неправильный, тут вот из этого делать большую проблему, знаете, поднимать восстание. Это все гунные страсти и невежество. Бесполезная абсолютно деятельность. Возбуждают умы, и людям кажется, что что-то важное происходит. Но это лишь возбуждение ума. А гуна, благости, означает, что человек уже может слышать. Знаете, какая способность слышать? Не ушами, нет. Ушами мы ничего не услышим. Уши есть у слона, они еще больше. У осла очень большие уши тоже. Такими ушами мы ничего не услышим. Нам нужно гуну подготовить себя, а в гуне благости. И Прабхупада говорит, что вот эти перманические качества очень важны. Шамо, дамо, тапаша, учам. Кшантира Джавам Эвача, Гьяна Вигьяна, Астикьям, их просто перечислил, что мы должны иметь знания, правдивость, чистоту и уметь применять эти знания, и быть умиротворены. С этого уровня мы легко, потому что можем познать Кришну. Вот почему цена гуна благости. Сама по себе она никакой ценности не имеет. Но если мы с этой платформы совершаем преданное служение, это очень ценно. Это уже практически духовная платформа, Прабхупада говорит. Качество гуны благости – это практически духовная платформа. Поэтому здесь мы находим некое противоречие, что преданные иногда прославляют гуну страсти, гуну благости не замечают. Ну, для преданных как-то, знаете, это не к лицу. Мы должны замечать, что такое гуна благости, выделять ее, искать как раз ее. А как раз к страсти нужно быть равнодушным несколько, нейтральным. Не нужно возбуждаться, когда кто-то там богатеет из преданных или получает положение какое-то высокое в служении. Не нужно от этого слишком возбуждаться, волноваться и думать о своей карьере. Нет, потому что для нас самое главное как раз качество. Это наш престиж, качество. Но для чего эти качества? Для служения Кришне. Мы не можем плохие вещи делать для Кришны, не хотим. Не так, что если гуру передает все мое служение, да, то я могу делать его не очень хорошо, неважно, гуру все поправит. Да, вначале это так, если мы еще не очень умелы. Но позже от нас потребуется квалификация, иначе мы сойдем с этого пути. Квалификация. Духовная квалификация – это просто преданность. Это то, что проявил Господь Чайтанья, но это практически непостижимо. То, в каком сознании находился Господь Чайтанья, это непостижимо даже для обычных преданных. Не говоря уже о материалистах. Его экстаз был непрерывный. Практически он жил в двух измерениях. Строго говоря, последние 12 лет в одном измерении жил, в измерении сознания Кришны. Он эту окружающую действительность не осознавал практически. И его возвращали преданные, такие как Срупа Дамодара и Раманандарай, постоянно возвращали его обратно и рассказывали, что тут происходит вообще. Потому что Господь Читай находился, он наблюдал Игорь Кришну, он там участвовал, он присутствовал, он помогал там гопи, он в этом измерении. Когда он плавал в океане, помните, без сознания, там, целые сутки. В это время он общался с гопи Вриндаване в Ямуне. И не мог понять, что произошло вообще. И почему его обратно вернули, да, почему стали беспокоить его, прервали эту лилу, и как он оказался здесь, на берегу океана. Вот такая еще есть преданность, видите, это уже трансцендентная платформа, там непостижимая, там происходят непостижимые вещи. И с физическим телом, и фактически такая преданность означает, что человек уходит к Богу без всякой мистической практики, только за счет сильной любви и желания, и все. И все. Если нет этого желания, любви, все процессы трудные. Аштанга-йога – тяжелейший процесс. Гьяна-йога – тяжелейший процесс. Но когда появляется просто сильное желание, любовь, вы просто вырываетесь из тела и уходите. Вы даже не знаете, как это происходит. Это происходит по милости Гуру и Кришны. Просто потому, что вы ничего другого не хотите. Вот и все. Вот и вся бхакти-йога, видите? И вот Господь Читания как раз такой пример и дал. Чистого, преданного, бескорыстного, беспримесного, на что мы медитируем. Это движение Господа Читания. Мы медитируем на такую преданность. Поэтому не нужно сбивать свою медитацию на престиж, на какое-то сверхобразование, на положение в обществе, на свою карьеру, там, не знаю, но это все страсть. На удачный брак, там, на прекрасные семьи, это все, мы об этом говорим. Но наша медитация не в этом заключается. Мы говорим, чтобы упорядочить наше общество, общины, лишь чтобы гуна благости преобладала. Да, она тут необходима, чтобы упорядочить все. Потому что мира не будет, как Джагай Матхай говорит, если вы думаете о грехе, у нас никогда не будет мира в обществе. Даже если не делаете, а просто думаете о грехе, уже мы породим массу лицемеров, обманщиков. Вот. Поэтому, конечно же, нужна наша мадхарма, нужна гуна благости для этого, чтобы упорядочить нашу жизнь. Но цель наша, конечно, не в этом. И если наша цель такая возвышенная, что это означает? Что мы должны слушать именно об этом большей частью. Об этой высшей цели, высшем предназначении. Это то, что указал Господь Чайтанья Махапрабху. Не сходя с этого пути, не сходить с этого пути. Даже наша косвенная проповедь должна приводить постепенно людей к осознанию Кришны. К пониманию, что Кришна – верховная личность Бога. Вот таким путем мы идем. Занимая различные гуны, может быть, да. Ведь гуру принимает учеников даже в невежестве. Знаете об этом? Не в благости далеко. И даже не в страсти, а в основном большинство приходит в невежестве. Для других процессов йоги мы вообще непригодны. Таких кандидатов не примет ни один гьяни, ни один мистический йог не примет таких кандидатов. Просто невозможно из такого человека сделать мистического йога или гьяни. Но бхакта, чистый преданный, делает это. Делает, потому что эти желания переносятся, эта бхава переносится, эта милость, она распространяется. Собственно, в этом наша задача – распространять эту милость. Потому что она распространяется. Если будете распространять гьяна-йогу, она не будет распространяться. Нет. Если вы аштанга-йогу будете распространять, она не будет распространяться сейчас. Это невозможно просто. А бхакти распространяется легко, говорится, если она есть. Это как свет солнца. Создать его невозможно. Да? А вот вывести на свет Божий всех людей возможно. А создать его невозможно. Потому что он просто уже есть. Также бхакти, оно уже дремлет в сердце живого существа. Оно уже есть, оно может пробудиться, его можно распространять. В этом как бы секрет могущества движения Господа Чайтаньи Махапрабху. Хорошо, спасибо, я сказал что-то вот по тексту, по комментарию и по лекции Шрилы Прабхупады. В основном говорили о лекции Шрилы Прабхупады, да, затронула, да, о гунах и трансцендентном уровне. Хорошо, спасибо, дорогие преданные. Продолжаем.
Спасибо, Чайтанья Чандрачарам Прабху. Вы очень так подробно и глубоко рассмотрели эту тему гун материальной природы, как они влияют на преданных. И о том, что даже благость, она может связывать нас, не нужно привязываться, идти дальше, но вместе с тем... Ну, в общем, очень интересная тема. Я хотел на эту тему немножко поразмыслить и задать, возможно, вопрос. С одной стороны, как сегодня Шрила Прабхупада сказал, я, может быть, повторюсь то, что вы говорили, мне показалось очень важным, что гуны материальной природы, даже благость, она связывает в этом материальном мире. И мы знаем эту историю, Шрила Прабхупада рассказывал, по-моему, ссылаясь на Бхактисиддханта Сарасвати Такура, когда трое сыновей царя, министра и кого-то еще вот, отправились в другое царство и хотели пообщаться с дочерями в другом царстве, значит, царя, министра и еще кого-то, я уже не помню. И вот их улучили в этом и поймали, схватили. И приковали их к кандалам. Но когда прежде чем приковать их в кандалы, они узнали, что это сын царя, то есть это царевич, сын министра и еще кого-то сын. Может быть, финансового директора, я не знаю.
Казначей.
Казначей, да, казначей. И тогда царь приказал их приковать, ну, отдавая дань или почести положению, соответственно, царевича приковали к железным, прошу прощения, золотыми кандалами его, сына министра серебряный, а казначей железный. Ну, чтобы как-то выразить какую-то дискриминацию и уважение. Но мораль в том, что золотые кандалы тоже они привязывают. И вот, зная об этом, также Шрила Прабхупада говорит, что нужно подняться над гунами материальной природы. Однозначно только бхакти, Шрила Прабхупада цитировал процесс бхакти, мамчайо вьявичарене бхакти йогена сэвэте, сагунаан саматиттяйта. Можно подняться над гунами, занимаясь преданным служением, принимая прибежище у Господа. Хозяин гун также... Кришна говорит в 7 главе, тот, кто предается ему, вручает себе, себя ему, он с легкостью может преодолеть, подняться над гунами. «Мам и вае пропаганды», он говорит. И вот мы, с одной стороны, понимаем, что не нужно привязываться к гунам материальной природы, нужно заниматься бхакти. Но при этом, как вы сегодня отметили, очень важно, иногда происходит пренебрежение. Зачем сатвагуна? Я занимаюсь преданным служением. При этом такие преданные не очень привлекательны. Как внешне, в проповеди. Вот, они немножко проявляют фанатизм, что-то еще. Но при этом, шастры утверждают, это бесспорно, что такой преданный лучше, чем браман. Сатвагуни, если он не преданный, или какие-нибудь материалисты, непреданные, которые могут иметь, обладать богатство, положение в этом обществе, последователи и так далее. И вот все-таки, возвращаясь к этой теме, как же вот объяснить, в первую очередь для себя, понять, потому что иногда бывает, некоторые жалуются, не то что жалуются, а критикуют преданных. Они говорят, посмотрите на этих преданных и посмотрите на этих непреданных. У них гораздо больше хороших качеств. Они гораздо внимательные, терпимые, сострадательные и так далее. Вот как этот противоречие разрешить? Как, ну, однозначно я теоретически понимаю, что преданный, который встал на этот путь, очень дорог Господу, и он гораздо выше. Но при этом, похоже, происходит немножко пренебрежение, да, сатвагуны. Или, вот ключевой мой вопрос. Или, может быть, мы же приходим уже определенным сочетанием гун. Да, об этом Кришна говорит, что если мы возьмем варнашраму, калау шудра самбава, если мы учтем еще, то на нас влияют низшие гуны. Только что вы тоже сказали, что большинство людей, ученики, они в низших гунах, и нужно их как бы поднять. И, насколько я понимаю, гуны не так-то быстро меняются, не так-то быстро, легко меняются, даже если мы занимаемся преданным служением. Так, и вот при этом он занимается бхакти-йогой. И мой вопрос, что делает такого преданного, который еще не поднялся на уровень благости и находится в низших гунах материального, при этом занимается преданным служением, что делает его выше материалиста? То, что его, он занят преданным служением, его цель духовная – это? И также, если мы возьмем варнашраму, то мы должны с терпимостью относиться к преданным, которые, ну, обладают природой страсти, склонность к торговой деятельности или шудры, склонность к простым работам. Но при этом он вайшнав, при этом он преданный, но еще, скажем так, не очень ярко проявляет качество благости. Вот мои размышления. Что вы скажете по этому поводу?
Можно мне, да?
Да.
Да, преданного, конечно, отличает. Отличают от материалистов, несомненно, даже самых развитых, видных, ярких как бы, людей, знаменитых, одаренных. Почему, как ты сказал, Карабаджан Прабу, прежде всего цель возвышенного преданного есть. Есть конечная цель. Но главное, что именно делает преданного выше других, гуру Парампара. Вот в этом нужно отдавать себе отчет. Это главный момент. Только по милости гуру, как бы я какую-то ценность могу представлять из себя, потому что без этого я никто. Вот Бог велик, смотрите, Бог велик. Человек может это понимать, что Бог велик, но если у него нет гуру, то он понимает, что Бог велик, сам себя чувствует великим. Вот какая проблема. Видите, ловушка. Вот эта самая сатвагуна разбавляет ложным эго тут же. Поэтому Господь Читания пришел, видите, не как Бог, хотя он сам верховная личность Бога. Он говорит, я никто, я даса, проявлял такое смирение, что преданные плакали вокруг вообще, в виде его смирения. И никто никогда не проявлял вообще, ни одно воплощение, никто. Даже преданные не видели таких вещей. И вот это стало нас привлекать уже к преданному служению, возвышать вот этот пример смирения, почтения, терпения, воспевания, любви. Вот эти вот чистые шудха-сатва, вот это вот, когда проявилось. Она проявляется только через служение. Даже Адвайта-ачарья, Маха-Вишну, да, воплощение, он себя никем иным, как слугой считает Господа Читания, больше никем. Никаких других отождествлений у него нет. Богиня процветания считается, подметальщицами в доме Кришны. Это все духовное вот это измерение, которое принес Господь Читания, открыл нам это. Даса. Что в Кали-Югу люди забыли об этом. Они забыли, они говорят, Бог велик, и я тоже велик, раз, потому что я знаю, что Бог велик. Я могу быть великим святым теперь. Или большим священником, или построю большой храм, да, и так себя проявлю еще. То есть каждый хочет себя утвердить через Бога, используя положение Бога. Каких только злоупотреблений мы не видим в мире вообще. С нами Бог кто-то написал себе и пошел убивать людей. Как бы в угоду Богу. Все в угоду Богу делается, видите, как будто бы. Но нет гуру Парампары. И люди остаются низменными, видите, на самом низком уровне действуют, на уровне агрессии, жестокости, вражды, лицемерия, обмана, все применяется, и все под именем Бога фактически. Первые шаги. Именно так все происходит. Поэтому Господь Чайтанья говорит, даса, даса, ну даса. Он именно такой пример принес. Не как Кришна пришел, как преданный Кришна пришел. Вот в этом наше превосходство, видите? Именно духовное превосходство. И преданному цену как бы назначает гуру парампара. Сам себе преданный цену не должен назначать. Гуру парампара уполномачивает. Делай это, делай то. Гуру скажет, ты теперь можешь это делать. А сейчас вот это пока ты не можешь делать. А вот это ты можешь делать. Мы это чувствуем. Эти наставления из сердца. Мы чувствуем, что мы можем делать, что мы не можем делать. Потому что у нас есть духовный учитель. Если мы идем против воли духовного учителя, это противоестественное в нашей жизни будет. Мы будем сильно страдать и беспокоить других. Мы долго не сможем такие вещи делать. Потому что это движение Господа Чайтаньи нас ориентирует на смиренное положение. Это правильный путь. Вот. Но это также и означает сатвагуна. Практически, если говорить, это сатвагуна. Потому что быть смиренным и злым невозможно. Невозможно. Эти вещи не соединяются. То есть необходима добродетель. Необходимо доброе, дружественное расположение ко всем живым существам. Если мы хотим говорить о смирении, то мы не можем достичь смирения без этой доброты в сердце. И вот это мы должны получить от Господа Чайтаньи, Гуру Парампары. Вот эту позицию именно. Что я маленький, и я слуга. Спасибо.
Спасибо большое. Я, наверное, еще раз озвучу то, что я понял. Мне кажется, очень ценное то, что вы сказали. Самый главный критерий святости человека – его преданность гуру, гуру парампаре. Независимо от того, в какой гуне он находится, даже если он находится в низших гунах, в невежестве и страсти, если он принял руководство, высшее руководство гуру и Кришны, то такой человек находится на верном пути. Это вопрос времени, когда он преодолеет эти гуны. И подтверждение этому я могу, наверное, сослаться на стих Прахлада Махараджа, который он цитирует в пятой песне Шримад-Бхагаватам, где он говорит, что преданного, который занимается преданным служением, «Ясясти бхактир бхагавати акинчана» — чистым преданным служением, естественным образом развиваются все хорошие качества полубогов вместе взятых. Сарваир гунаис татра сама сате сурага. А потом дальше Прахлад Махарадж говорит: Харав абхактасья куто махан гунан. А у непреданного, непреданного, тот, кто не предался гуру и Кришне, материалист, откуда у него возьмутся качества? Откуда у него вообще возьмутся качества? Потому что он находится на колеснице собственного ума. И, наверное, здесь разница вот преданный и материалист, который якобы обладает, да, замечательными качествами и так далее, даже украшен сатвагуной, а с другой стороны преданный, который, может быть, не отличается такими большими, ясными, явными качествами культуры и так далее. Но разница в том, что первый материалист, он находится на колеснице ума, тогда как преданный, хотя он начинающий, еще невежественный, но он уже не руководствуется умом, а руководствуется наставлениями духовного учителя. То есть Бога и внешнее воплощение, как сегодня Шрила Прабхупада говорил, духовного учителя. И, соответственно, он непременно, вопрос времени, достигнет совершенства. То есть он на верном пути, по целям. Можно ли так сказать? Да, вот это вывод сделать такой.
Да, безупречно, Карабаджан Прабху.
Спасибо. Вот вопрос, я не знаю, руку поднимает Гирит Хари Прабху, пожалуйста.
Хари Кришна, дорогие преданные.
А, Гирит Хари Прабху, можно?
Гирит Хари Прабху, можно?
Да, и Хари Прабху, еще добавлю. Я, мне кажется, неполным осталось, потому что что означает находиться на колеснице ума? Мне кажется, очень важная вещь. Даже если человек внешне, там, да, вроде как хорошая карма, благочестие у него есть, он благости, но что означает находиться на платформе ума? Ум сам по себе, он эгоистичен, материальный ум, необузданный ум. Так как эгоистичен, соответственно, он всегда преследует какую-то личную выгоду. Всегда преследует какую-то личную выгоду. Поэтому, если есть выгода, он будет проявлять замечательные качества, чтобы получить желаемое. Но как только кто-то посягнет на его как бы, личное пространство, или это будет грозить ему чем-то, что приведет к тому, что он потеряет какое-то там положение, он будет, соответственно, проявлять истину свою природу. То есть он не может скрывать. Вот это есть колесница ума, потому что ум очень эгоистичен. Он всегда желает только своего блага. Ну вот, хотел сказать, тот, кто находится на колеснице ума. Тогда как предан, он пытается соскочить, соответственно, принять руководство Гуру и Кришны. Спасибо. Да, Гирит Хари Прабху.
Хари Кришна, дорогие преданные, примите поклоны. Читан Чан Чарам Рабу, поклоны. Праважан Рабу. Большое спасибо за обсуждение. И сегодня лекция была удивительная, Шрила Прабхупады. Вроде он говорил так просто, уже знакомым нам вещах. И начал он эту лекцию с того, что добродетель в материальном мире также подвержен влиянию страсти и невежества. И также оно является причиной рабства, потому что гуны материальной природы являются причиной рабства живого существа. И в лекции было упоминание Шрилы Прабхупады о том, что мы можем подняться над этими гунами, если очень важный такой момент, без оскорбительного воспевания, да? Мы просим Кришну, стараемся удовлетворить его без оскорбительного воспевания. Это чтобы достичь вишудха-сатвы, да? Подняться даже над гуной благости. И вот здесь я просто вспомнил историю одну, когда Шрила Прабхупада рассказывал о том, что наша преданность, она разбавлена, разбавляется здесь. И обязательно к добродетели примешивается влияние страсти и невежества, даже находясь, ну, вот как мы говорили, в преданном служении. И я вспомнил историю о том, как у императора Акбара было возле дворца озеро, и каждый год на это озеро прилетали лебеди, и было всем очень радостно смотреть на них, все были довольны и знали, что раз лебеди прилетели, то будет год урожайный. И тогда Акбар однажды сказал своему советнику, я не помню, то ли Бирбалу, то ли Фариду, но он сказал, что я приказал всем крестьянинам ближайших деревень ночью принести по ведру молока и залить в это озеро, чтобы благодарность лебедям, в честь лебедей, вот, чтобы выразить свою любовь им, молока налить в озеро. И тогда советник удивился и улыбнулся, говорит, ну хорошо, мы посмотрим, что из этого выйдет. И когда утром Акбар пришел к советнику и говорит, знаешь что, говорит, озеро полно воды, говорит. И удивился, а Бирбал говорит, а что здесь удивительного? Каждый крестьянин принес ведро воды за место молока. Но он каждый думал, что если я принесу ведро воды, а остальные принесут молока, то никто этого не заметит. Но дело в том, что каждый крестьянин так подумал, и поэтому это озеро было полно воды, и молока там не было. Это говорит о том, что в материальном мире все подвержены влиянию вот этой двойственности. И Бирбал сказал, и ты также, Акбар, ты также подвержен влиянию двойственности. Ты подумал, что сработает твоя идея. На самом деле не сработала. И также насчет гун, здесь Карабаджан Прабху упомянул, и я не могу удержаться и не рассказать басню, которая связана именно с гунами природы, и о которой сейчас Карабаджана Прабху рассказывал, о министре, казначее и советнике. Да? Царь как-то трех преступников судил, министра, казначея и кассира. Чтоб правильный подать пример для мира, он их в оковы заковать решил. На царской кузне, где всегда жара, сталь для кассира отковали быстро, для казначея цепь из серебра и золотые цепи для министра. Один святой нам объяснил подробно, чтобы не смогли мы в заблуждение впасть. Здесь сталь невежества, а серебро здесь страсть. А благость в мире, в жизни, золоту подобна. Любые цепи сковывают нас, и даже благочестие оковы, что заставляют нас рождаться снова. Когда с желанием Кришне покорясь, отвергнем мы сияние оков, тогда познаем чистую любовь. Харе Кришна.
А кто автор?
Я не называю автора Чайтанья.
А, понятно, понятно. Все поняли, да?
Не я автор, это точно.
Я понял, да.
А я могу назвать автора? Гиридхари Прабху.
Пожалуйста.
По-моему, Ната Прабху, да?
Да, Ната Прабху.
Угу. Ну да, это его стиль. Да.
Харе Кришна, ну, вообще-то вот на этом я закончу.
Спасибо.
Харе Кришна, спасибо всем.
Да, вот иногда получается, преданные пренебрегают сатвагуной, да, просто вот занимаясь преданным служением. А что говорил Шрила Прабхупада о сатвагуне, что означает для преданного сатвагуна? Это следовать указаниям духовного учителя. Это означает садана. Шрила Прабхупада, одно из его последних наставлений: вставайте до восхода солнца, повторяйте святые имена, следуйте регулирующим принципам. Вот один из. А Виктор Прабху, пожалуйста.
Харе Кришна, дорогие преданные, примите мои поклоны, пожалуйста. Напоминаю, что у нас работает телеграм-бот поддержки, в который можно присылать свои вопросы. Для этого, пожалуйста, переходите по ссылке в описании к видео, пишите свои вопросы в бот, мы постараемся выделить время и зачитать их. Дорогие преданные в Зуме, нажимайте кнопку реакции, там есть кнопка «Поднять руку». Мы включим вам микрофон, дадим возможность задать вопрос в прямом эфире. Враджамани Прабу.
Харе Кришна, преданные, примите мои поклоны. Я тут увидел, ну вот в сегодняшнем обсуждении, интересное сочетание: духовный учитель, олицетворение преданности, затем гуны, и вот это все совместное сочетание. То есть преданность, и с точки зрения преданности можно видеть и невежество, можно видеть страсть, можно видеть благость. И как развить эту преданность в людях, где кто-то еще может находиться в невежестве, кто-то в страсти, кто-то в благости. То есть вот эта вот культура обучения, ну, можно видеть, допустим, в семье, особенно это видно, вот дети могут одно и то же действие совершать там много раз, и можно и рассказывать, что это неправильно, но все равно вот это вот обучение может пройти в гунах. Либо мы терпеливо вдохновляем человека исправиться, либо мы можем кричать на него, либо можем еще что-то обвинять во всех его там, ну, каких-то странных идеях. То есть вот это вот сочетание очень интересное. Вот две темы сочлись сегодня. И человек сам может, ну, видеть в себе, насколько у него гуны какие, и как у него развивается преданность вот в этом миксе таком. И кто-то, если его ведет, хоть родители, хоть духовный учитель, хоть кто, ну, кто угодно, кто, кому позволено вести это. То есть вот это вот сочетание интересное, насколько оно, ну, происходит в процессе не угнетения, а в процессе вдохновения. То есть можно показывать человеку гуну, ты вот в такой гуне, и можно взрастить некое угнетение, депрессию, скорбь, апатию, а можно показать ту же самую гуну и, наоборот, ну, показать совершенно другие восприятия, другие эмоции.
Угу. Это не вопрос, правильно? Просто это...
Ну, да, я добавил.
Да, спасибо, добавил. Очень интересно. Угу. Спасибо. А вот еще одна тема сегодня. Вы тоже затронули, Шрила Прабхупада об этом говорил. Может быть, я подниму этот вопрос, если у нас еще время позволяет. А Шрила Прабхупада говорил о духовном учителе, что без милости гуру, потому что живое существо приходит в этот материальный мир, отвернувшись, как Шрила Прабхупада говорил, искра, которая вылетает и, помните, да, попадает в воду, тут же гаснет или попадает в сухую траву, он может тут же воспламениться. Он как бы приводил параллели между гунами. И также духовный учитель. Без милости духовного учителя живой что не может, соответственно, достичь успеха. Шрила Прабхупада цитировал стих. Потом он говорил, что Господь находится в сердце, как Чайтья-гуру, как Параматма. И он милостливо проявляется, его как бы проявление милости вовне, в форме духовного учителя. Потому что невежественное существо не способно чувствовать параматму, слышать параматму. Поэтому этот параматма предстает вовне в форме духовного учителя. Поэтому все священные писания, сакшат даритвена, самаста шастрай, говорят, что духовный учитель не отличен от Бога. И дальше Шрила Прабхупада говорит, ученик должен так и воспринимать духовного учителя как неотличного от самого Господа, проявления Господа. А при этом духовный учитель ни в коем случае не должен считать, что он является воплощением Бога. Как только он считает, то он становится бесполезным. И вот это ачинтья, одновременно единство и различие. Ачинтья беда-беда-татва. И вот мы знаем, что в христианской традиции есть определенное отношение к Иисусу Христу. Некоторые считают его Богом. Некоторые считают его учителем. А в исламской традиции тоже немножко категорично к этому относится. И вот мой вопрос. Как это правильным образом объяснить? И как правильное понимание отражается или видно в преданном, который знает эту истину? Как в нем проявляется правильное отношение к духовному учителю? И как духовный учитель должен?
Шрила Прабхупада объясняет в одном месте, возможно, это нектар наставления, где он говорит, что духовный учитель может быть Уттама Адхикари, может быть Мадхьяма Адхикари, может быть Каништа Адхикари. Ну, тем не менее, он указывает, что он может лишь ученика довести до своего уровня поднять, не выше. Да? Но если учесть, что гуру также прогрессирует, то он может вести до конца, потому что сам как бы настроен решительно, да, следует всему, в следовании как бы он тверд. То есть разные категории гуру. Но что делает процесс как бы работающим? Даже на разных уровнях, скажем, да, потому что некоторые говорят, что только Уттама Адхикари может привести, да, уже другие нет, пренебрегают этими категориями. Но все же, как процесс работает, как он становится духовным? Гуру, если гуру способен наложить на ученика правильную повинность, тогда процесс будет работать. И в случае гуру будет работать, и в случае ученика будет работать. То есть мы приходим греховными, да, с запасом как бы кармы недостатков, понятно это все. Это как бы вот наша повинность, мы должны очиститься. Ну, например, человек приступает к закону, ну, в качестве наказания повинности это тюрьма, где ему, может быть, не проповедуют даже, да, там особенно, но он просто работает, полезные вещи делает вот насильно. Сам по себе он вор, допустим, но там должен трудиться честно, когда в тюрьме трудовые какие-то колонии исправительные есть, а их заставляют честно, насильно, это повинность называется. Это вот на материальном уровне это они применяют такую вещь. Как их сделать полезными, да, вот зона есть специальная, и там их заставляют просто работать. За копейки или бесплатно, или даже за зарплату, но так или иначе честным образом. Гуру должен знать повинность гуни благости, которую он сам следует и дает ученику. Это 16 кругов манты, 4 принципа, читать книги Шрилы Прабхупады, то есть необходимо это делать, он должен убедиться, что ученик это делает. Тогда гуру может давать наставления, и наставления будут услышаны. Если ученик не принимает повинность, бесполезно говорить. Давать шикшу бесполезно. Шикша должна привести к тому, что ученик добровольно принимает повинность. Принимает регулирующие принципы. 16 кругов. Будет читать книги Прабхупады, будет общаться с вайшнавами, то есть помещает его в эту вот атмосферу. Вот эта повинность, да, праведной, трансцендентной деятельности. Вот там он должен находиться. Регулируемо. Не забывайте об этом. И тогда гуру может давать наставление. Тогда процесс работает. В другом случае нет. Как правило, начинается с утаматикари. Кто-то приходит, как Шрила Прабхупада, скажем, да, и дает такое мощное вдохновение, что все хотят принять повинность, принять ту же саньясу, молодые люди, там все принципы соблюдают. Могущественный ачарья приходит, скажем, он дает толчок движению, скажем. Остальные эту повинность применяют тоже, помимо Прабхупады, и его последователи, которые преданы ему. Это тоже может вдохновить многих людей встать на этот путь. Но важно, чтобы эти условия были соблюдены, иначе гуру-ученик теряют смысл. Теряет смысл. То есть гуру берет ответственность, ученик принимает повинность. Иначе теряется смысл.
Повинность, наверное, подразумевается, скорее всего, это какое-то понимание, что он ограничен, что он несовершенен, что у него есть 4 недостатка. И также какое-то понимание, что даже когда сам Бог приходит в этот материальный мир, он не сходит, чтобы восстановить религиозные принципы, защитить своих преданных. Даже Господь, придя в этот материальный мир, подчеркивает этот принцип гуру и ученик.
Вот. Иногда ученик понимает, да, что такое повинность. Иногда не все понимает в этом, например. Иногда он даже не соглашается с гуру. Вот. Значит, почему я должен слушать руководство? Да, но он может не понимать все, естественно. Почему должен слушать руководство, скажем, если оно несовершенно? Я говорю, Махараш, вас слушаю, допустим. Зачем, почему должен слушать других? Он может не соглашаться с этим. Но все равно гуру говорит, надо это делать. Это повинность, потому что, да, он просто должен принять как повинность тогда. Не все он может сознавать. Но в процессе постепенно, поскольку в этой атмосфере она трансцендентная атмосфера, он, конечно, получит просветление ученик. Будет благодарен за все наставления духовному учителю. Еще скажут, что я никогда не расплачусь, вечно в долгах остаюсь. Это, естественно, произойдет. Потому что правильное принятие повинности, тогда процесс работает. А если он говорит, скажет, гуру Махарадж, я этого не буду делать, потому что не понимаю, тогда это уже не повинность. То есть он должен даже делать то, что не понимает, если гуру хочет.
Можно ли сказать, тогда процесс, что он, если он не понимает, отвергает, это, скорее всего, как раз-таки влияние ума или колесница ума, скорее всего, о повинности может не идет речи.
Это все возбужденный ум. Это все да. Колесница, она же едет на возбуждение ума. Это возбужденный ум. Все
верно. Поэтому человек еще не готов. Как Шри Кришна говорит в Бхагавад-гите, первое это пранипат. Пранипат означает буквально как палка, мы падаем перед духовным учителем. Это символический показатель, что такой ученик уже понял, что сам он ограниченными возможностями не сможет понять абсолютную истину, и что он должен обратиться к тому, кто уже узрел абсолютную истину. Потом дальше он пранипат, парипрашна задает вопросы и, конечно же, служит уже руководствуясь с наставлениями духовного учителя. Я еще хотел добавить тому, что вы сказали насчет духовный учитель может быть конечный адхикарий. А в «Нектар преданности» Рупа Госвами говорит, что конечный адхикарий, адхикарий означает квалификация, поклоняться Богу, он может быть чистым преданным по целям. Если он утвердился в этой цели, это означает, что конечный адхикарий, обладающий самбанда гьян, понимающий истинное положение вещей, их взаимоотношений, то есть Бога, души и материальный мир, что из себя представляет, и поставил эту высокую цель — любовь к Богу. Такой конечный адхикарий является чистым преданным. И второе. Шрила Прабхупада в «Нектар наставлений» дает определение, сам дает определение уттама адхикари преданного. Он говорит, уттама адхикари — это тот, кто постоянно 24 часа в сутки думает, как распространять сознание Кришны, как донести до тупых голов людей, которые забыли о Боге, как донести им сознание Кришны. И вот Шрила Прабхупада говорит, это уттама адхикари. Да, вот Матаджи Рада Кришна поднимает руку, пожалуйста.
Хари Кришна, дорогие преданные. Хари Кришна, Читани Чандра Шамапрабу, примите мои поклоны. Вопрос может быть до банальности смешной. Он меня тревожит.
Вдруг погромче.
Вопрос может быть смешным, но вот для меня он очень насущный. Часто по окончанию того или иного подвига аватары Господа, Шримад Бхагава там содержит примерно такие строчки. Вот это третья песнь, 19 глава, «Смерть демона Хираньякашипу», 37-38 тексты. «О, Брахман, каждый, кто с упоением слушает или пересказывает чудесное повествование о том, как Господь ради того, чтобы спасти мир, воплотился в образе вепря и убил демона Хираньякшу, тотчас искупает все свои грехи, даже если он повинен в грехе убийства Брахмана». Здесь понятно от Хикара, кто может очиститься. То есть смысл в том, что кто прослушает это повествование с упоением от Хикар, да, с упоением, то он очистится. Или даже если он перескажет это чудесное повествование. Вот возникает вопрос. Я действительно очищаюсь? То есть следующий этап, получается, я как бы начинаю жить с чистого листа. И теперь главное не запачкаться, да, вот чтобы, так как я, вот мы же учили, мы приходим в гуни невежества, это однозначно. Вспоминаю, какую милость пролил Гуру Махарадж, понятно, что в невежестве. И вот теперь мне главное, это как вот, когда они сжигают, я поднялась или все же я осталась на своей страшной гуни, любимой, да, и не наработать новое, или действительно надо теперь как-то подняться, или поднимаемся за счет воспевания святых имен. 38 текст. Это священное повествование наделяет слушателей добродетелью, дарует им богатство, славу, долголетие и приносит исполнение всех желаний. На поле боя он вселяет силы по всем членам и жизни, все члены и жизни, важные органы воина. Тот, кто слушает его, впоследствии мгновенная жизнь, которая Шаунака достигает высшей обители Господа. Вот, ну, здесь меня интересует, вот я прослушала, и я должна, да, получить, стать добродетельной. Ну, что-то я не ощущаю этого. Объясните, пожалуйста, что происходит, почему мы сегодня не год слушаем это, на парикрамы ездим, возвращаемся, и все одно и то же. Хари Кришна.
Хари Ну, хороший вопрос, конечно.
Искренний вопрос. Ну,
это, в данном контексте это прославляется Шримад Бхагаватам. Таким образом, да, что это могущество Шримад Бхагаватам открывается в самом Шримад Бхагаватам. Он говорит, тот, кто слушает с упоением, вот такой результат получает, великий результат, вот где бы он ни был, хоть убийца Брахмана, он возвышается, очищается, это вот могущество Шримад Бхагаватам, факт. И факт, почему говорю факт? Потому что в процессе слушания так и происходит, да, мы все как парамахамсы себя ведем, когда слушаем, у нас вопросы философские, мы понимаем темы, мы вот выходим в эту среду Бхагаватам, и точно там вот Вайкунтха. Хорошо, у нас вкус есть, вот уже мы ощущаем это все. Вот. А теперь, значит, нужно поговорить о тех, кто слушает еще Бхагаватам. Разные категории есть преданных людей, которые вот слух подставляют Бхагаватам. Можно слушать как слон, допустим, да, Махарадж Парикшит говорит. Вот. Он омывается в реке, а потом выходит и сразу берет песок и обсыпается, все. Все, умывание закончено, для него порядок теперь, все, помылся. Он думает, что он чистый, и пошел. Вот. Это его привычное, обычное состояние. Да? Он пришел в обычное, привычное состояние. И мы тоже с вами чувствуем такую вещь, когда слушаем Шримад Бхагаватам, что вот так жить мы не можем еще полностью в семье так общаться, как вот Бхагаватам, да, нам предлагают качества эти. Аджата Шатрова, не иметь врагов, допустим, там, и быть милосердным, быть добрым. И мы во время Бхагаватам проникаемся этим. А в жизни мы снова обсыпаемся песком, там, в привычное свое состояние входим и общаемся, как умеем. Значит, да? Это вот слушающие качества. Это слон называется. А бывает слушающий еще поросенок, допустим. Еще такой вот. Он боится и кричит, ура, я чистый, сразу в грязь тут же, бабах. Более того, когда он в грязи валяется, он думает, что теперь он, ну, еще чище стал. Это его среда, естественно. Вот. Но еще есть привычки определенные, смотрите. Мы себя еще не очень хорошо искусственно себя чувствуем, если мы сейчас будем имитировать, скажем, там, Парамахамсу, Саньясу, который цитирует шлоки только, скажем, и постоянно в состоянии пхавы, да, он из глаз льются слезы. Ну, так должно же быть, верно, после Бхагавата. Ну, давайте так начнем, да, вот Бхагаватам прослушали, начнем плакать, там, ходить по улице, танцевать, ко всем приставать, там, обнимать, ты мой брат, Хари Кришна, мы все семья Бога, да, и нас в психушку тут же отвезут. Вот. Вот. Это как некультурно, на самом деле, это подражание будет. Вот. Но это факт, что Шримад Бхагаватам обладает таким могуществом. Но также нужно учесть, как бы, ну, свое положение, что вот я на этом этапе. И как я должен действовать, прослушав Бхагавата? Действовать согласно своему практическому разуму. Месту, времени, обстоятельств. Быть самим собой, оставаться при этом. И вот тут и происходит главная трансформация. Именно вот в процессе служения происходит трансформация. То есть я начинаю жить уже на платформе Бхагавата, на практике, когда практикую сознание Кришны на своем уровне. Уровень меняется. Уровень сильно отличается от того, что мы были раньше, и сейчас, скажем, уровень сильно уже изменился. А что мы делали? Мы просто делали, как понимали. Вот так нужно и продолжать. Не нужно стесняться как бы своей платформы преданного служения. То есть преданного служения стесняться не нужно. На какой платформе бы оно ни совершалось. Оно человека возвышает, прославляет, дарует ему все благие качества. Вот нужно просто продолжать процесс. Вот. И замечать иногда в себе слона или поросенка, там, распознавать эти вещи.
Спасибо большое, Хари Кришна.
Да, Гирит, Хари Прабху.
Хари Кришна, я хотел уточнить насчет взаимоотношений гуру-ученик. Я не помню где, но часто встречается такое определение совершенного ученика, что есть три категории учеников. Да? Первая – это низшая категория – это когда ученик приходит к духовному учителю с вопросом и спрашивает, как мне поступить, и получая ответ, он все равно поступает по-своему, не прислушивается к словам духовного учителя. Вторая категория – это когда ученик приходит к духовному учителю, задает вопрос, духовный учитель ему поясняет, что делать, и он выполняет это указание и в соответствии с указанием духовного учителя действует таким образом. И совершенным учеником считается тот, который он не спрашивает у учителя, что делать, не задает вопрос, а делает то, что знает, что это принесет удовлетворение духовному учителю. Он таким образом удовлетворяет духовного учителя. Это значит ли это, что ученики это находятся под разными влияниями гун материальной природы? Правильно это я, если я так понимаю?
Я думаю, да. Совершенно верно. Да, это разные гуны природы, конечно.
И тогда у меня еще один есть одна небольшая просьба. Может быть, в конце, если я хотел бы свою просьбу озвучить, может быть, когда Карабадж Брабу, когда закончится все, чтобы это было, произошло в конце, хорошо?
Хорошо. Виктор, есть вопросы у нас в YouTube? И Чайтанья Чандрича Брабу, сколько времени еще мы можем уделить вопросам?
Ну, давайте еще поговорим, да, еще мы с YouTube не брали вопросы.
Угу.
А можно я свой задам? Со своего начну? Или уже у нас мало времени?
Давай, давай.
Харе Кришна, примите мои поклоны, пожалуйста. Спасибо за лекцию. У меня вопрос по больной теме гуны благости.
Но, Виктор, один момент. Если твой вопрос, а как правило, у тебя очень хорошие вопросы, и обсуждение или ответы на эти вопросы, как правило, уходит достаточно хорошее продуктивное время. Поэтому, если вдруг преданные из YouTube не смогут задать свои вопросы, это значит твоя будет.
Давайте я тогда начну с YouTube, Карабадж
Брабу. Давай, задавай свой вопрос. Ты сказал уже очень заинтриговал, больная тема.
А по поводу гуны благости. Я вот хотел бы спросить, сегодня, в принципе, было такое продуктивное обсуждение, много стало понятно, но вот с моей платформы, мне до гуны благости еще очень далеко, как до Луны пешком буквально. И вот слушая полемику преданных на эту тему, то есть одни говорят, что гуну благости нужно, они ее прославляют, да, что ее нужно обязательно развить, что вайшнав должен действовать с платформы гуны благости. Другие предостерегают наоборот, они говорят, что гуна благости обуславливает, порабощает и так далее. И слушая вот все эти противоречивые вещи в лекциях, иногда не можешь понять, как тебе действовать на твоем уровне. То есть, в принципе, в теории это все понятно, но вот тебе лично что делать? То есть нужно стараться развить гуну благости любыми как бы средствами, способами, то есть все, что угодно делать, лишь бы только добиться гуны благости в своей жизни. Или все же нужно сосредоточиться на преданном служении именно, гуна благости сама придет? Или вообще нужно как-то стараться так опасаться гуны благости, чтобы не попасть под ее влияние? То есть вот на низком уровне, да, как это понимать? Вот к чему стремиться нужно?
Чайтанья Чандрича Прабху, немножко картина застыла. Похоже, интернет слабый.
Да, может, вы начнете, Карабадж Прабху?
Хорошо. Очень хороший вопрос. Что нужно? Развивать благость или сосредоточиться на преданном служении? Я бы сказал, если мы правильно понимаем процесс преданного служения, то автоматически это будет включать и то, и другое. То есть, конечно же, в первом плане преданное служение и саттва-гуна. Поскольку преданное служение или принципы преданного служения уже подразумевают действие саттва-гуни. Действие саттва-гуни. Как Шрила Прабхупада говорил, что преданный, сам по себе преданный, он трансцендентен. То есть он духовен, трансцендентен, но он склонен действовать в сатвагуне. Сатвагуне. Поэтому Шрила Прабхупада дал нам принципы преданного служения, которые в сатвагуне, на самом деле они сами по себе шудха-сатва, они духовны полностью. И когда мы их совершаем, то естественным образом аккумулируем сатвагуну как вокруг, так и в сознании. Это первый момент. Второй момент. Почему очень важно учесть сатвагуну в процессе нашего преданного служения? Да, мы занимаемся преданным служением. Вот это самое главное, самое важное. Почему мы должны все-таки не пренебрегать сатвагуной? Это означает следующее. По крайней мере, я так понимаю. Вот. В процессе преданного служения, особенности главные процессы преданного служения Кали-Югу — это повторение святых имен Господа. Повторение имен Господа. Сам Господь явился в форме Намы, святого имени. Но также почему-то, как Священное Писание, наши ачарьи объясняют, что мы должны не просто повторять, а правильно повторять святые имена Бога. Правильно повторять означает регулируемым образом, устроив свою жизнь. Иначе святое имя не зайдет в наше сердце, на наш язык. Поэтому описывается 10 оскорблений святого имени. Это означает, что наше правильное отношение ко всем живым существам, близким и так далее, это уже сатвагуна. Поэтому, если мы хотим достичь дружеских отношений со святым именем, с Господом, развить с ним отношения, то мы должны также избегать всего того, что мешает нам развить эти отношения с Богом. То есть параллельно. Главная цель — это развить любовь к Богу. И параллельно есть препятствия, которые могут нас отодвинуть или нам чинить, тормозить наше движение вперед. Поэтому мы стараемся избегать. Это называется сатвагуна. И начинается индивидуально с нашей, чтобы увидеть это, быть чутким по отношению к другим. Очень важно самому начать следовать правилам, установленным, которые Шрила Прабхупада говорит. Рано вставайте, сатвагуна, аккумулируйте свое сознание, сатвагуну. Пить чистую воду, общаться с преданными, более продвинутыми вайшнавами, соблюдать чистоту, регулируемость, пунктуальность и так далее и тому подобное. Тогда, когда у нас будет сатвагуна в сознании, на самом деле это принцип преданного служения, тогда мы будем видеть тонкие вещи и, соответственно, будем чутки всем препятствиям, которые будут мешать нам обрести любовь к Богу. Ну вот так.
Спасибо. Раджамани Прабу.
Чайтан Чанда Прабу не присоединился?
Нет, его до сих пор нет.
Окей.
Здесь.
А, он, значит, видео не включил. Да, точно. Прошу прощения. Это у меня не видно.
Да, я здесь. Немножко интернет у нас разъединился. Угу. Вы обсудили вопрос, да?
Да, я попытался ответить на этот вопрос, поскольку вы пропали из виду из-за интернета. Но суть моего ответа была в том, что само по себе преданное служение, авторитетное преданное служение, которое дан нам Шрила Прабхупада, уже подразумевает внутри как вспомогательный сатвагуну. Вот, уже там есть ранний подъем, правильное отношение, добросовестное отношение, выполнение своих обязанностей. Все это сатвагуна, который помогает нам достичь духовных целей.
Да, главная как бы функция сатвы вот в нашей практике, если говорить, главная функция – это умение различать духовное и материальное. Эту способность мы сразу получаем, да, с этого мы и начинаем двигаться, что есть душа, есть тело. Вот. А практически сопровождается сознательным развитием смирения, терпения и почтения. Вот 13 песочницу начинает. Тот, кто смирение сознательно развивает, он идет, считается как бы ну, в сатвагуне человек. Если даже он в страсти да, действует, но развивает смирение, это придет ценность этой гуни, трансцендентную ценность. Если он в гуне благости не развивает смирение, то это не ценное положение. Но ценность сатвагуни также придает вот это стремление развивать смирение и служение. Это возвышает любую гуну. Поэтому говорится, что человек, который вот сознательно развивает эти качества в служении Кришне, он уже считается ну, духовным человеком, его не критикуется уже. Уже признается, что он авторитетный, духовный человек. Потому что ценность вот этих стремлений, она настолько велика. Ценность золота важнее, чем железо, поэтому примесь золота уже цену другую придаются всем. Это все элементы как бы вот, сатва-гуна, она сам по себе не обладает ценностью. Не нужно вот заблуждаться в этом, да. Но когда к ней добавляется вот это золото трансцендентное, она тогда ценна. И умеет различать золото от железа. Вот это главное свойство сатвы, полезное в чем. Мы сможем увидеть настоящие ценности и как бы не ошибиться. Поэтому она вот цена.
Спасибо.
Брадимани Прабу, к этому, да, добавление, пожалуйста.
Ну, к этому, да, может быть, уже Чайтанья Чандра вчера Прабу уже описал. То есть вот эти ценности, описанные в третьей песне, 29 главе, вот там описывается преданное служение в гунах. Преданное служение того, кто завис и в горд агрессивен, проявляет задатки индивидуалиста, это преданное служение в невежестве. Преданное служение в страсти, поклоняется индивидуалист, который служит Господу, рассчитывая на вознаграждение в форме материальных наслаждений, славу, богатство. И преданное служение в благости, человек трудится, чтобы очиститься от скверной кармической деятельности, вот его преданность находится в гуне благости. То есть, ну, вот эти вот ценности, которые человек еще может на каком-то этапе преследовать. Вроде бы преданное служение, и в то же время вот эти еще вперемешку ценности.
Спасибо, очень ценное добавление. Вот то, что Капиладев говорит, преданное служение невежестве страсти, однозначно там можно совершить очень много разных действий, которые будут серьезным препятствием на пути чистого преданного служения. Да, из YouTube вопросы, пожалуйста.
Харе Кришна, дорогой Гуру Махарадж, примите, пожалуйста, мои поклоны, вся слава Шрили Прабхупаде. Вопрос, можно ли все, что ты делаешь, делать с мотивом «я делаю это для себя, для своей души, для очищения», понимая, что в результате очищения это приблизит меня к Кришне?
Да, это мотив гуни благости, как раз то, что Ваджамани Прабху сейчас прочитал. Это мотив самый чистый, который есть в материальном мире. Хороший мотив. Это можно принять.
Следующий вопрос.
Дорогой Гурудев, скажите, пожалуйста, являются ли гьяна и вайрагья признаками прогресса в бхакти-йоге?
Они, да, они должны проявиться. Должны проявиться. Если человек совершает бхакти, естественно, они должны проявиться. Ожидается.
Спасибо. Когда мы спрашиваем совета у наставников, нам трудно бывает описать всю ситуацию целиком. Бывает, мы выставляем все в выгодном для себя свете, и в итоге можем получить совет, который не соответствует реальной ситуации. В каком настроении нужно спрашивать наставления, особенно когда старшие есть только в другом регионе, и они не видят, как реально мы живем в повседневной жизни и как взаимодействуем с преданными?
Для того, чтобы получить пользу, пользу от своих вопросов, нужно быть очень честным человеком. Есть одна притча об одном человеке-мошеннике, который хотел заказать кузнецу хороший нож. И подумал, я ему принесу ржавое железо и обману его, пусть сделает мне хороший нож. Кузнец сделал ржавого железа нож, он тут же сломался. И человек пришел обвинять его, говорит, ну ты какое железо принес, такого качества нож получил. И если я хочу извлечь пользу из своих вопросов, я должен быть очень честным человеком. Но поскольку сейчас как бы эта нога хромает, век калий, то наставник опытный должен знать, что выслушав только одну сторону, да, он не должен давать советов. Он должен выслушать две стороны обязательно. Опытный знает об этом.
Спасибо. И последний вопрос. Мой авторитарный и строгий отец был небезупречным воспитателем троих детей. Хотя я ему безмерно благодарен. Он передал мне эти кшатрийские качества, трудолюбие, любовь к служению людям и многое другое. Сейчас я сам отец двух детей и унаследовал как хорошие качества, так и строгость, гневливость, авторитарность моего отца. Безусловно, это деструктивный метод. Вопрос. Не могу немедленно искоренить эту модель поведения. Стоит ли мне ломать свою природу?
Немедленно это невозможно сделать. Почему вы думаете, что это нужно сделать немедленно? Медленно это нужно делать, постепенно нужно делать. А когда человек имеет какие-то недостатки, и все об этом знают, близкие люди, конечно же, все мы знаем друг друга, когда живем долго. И если он немедленно исправляется, то это вызывает подозрение вообще. Это странная вещь, да? А вот когда он делает попытки, вот это ценится больше всего. И пусть даже неудачные. Вот тут вот очень ценно, это очень ценно. Потому что это невозможно сразу изменить. Но уже попытка улучшит ваше положение много-много раз в глазах окружающих людей. Даже если вы не можете измениться, просто признаете свои недостатки, уже вас будут уважать. Вот. Поэтому как бы вот, просто будьте честным человеком и служите Кришне. И Кришна позаботится. Ломать себя, я не знаю, как это возможно. Трудное дело. Трудное дело. Самоистязание – трудное дело. И неэффективное духовное. Сердце может ожесточиться, очерстветь в этом процессе. Наоборот, можем получить обратный результат.
Я хотел задать вопрос, но, может быть, не по теме, но преданные спрашивают. По-моему, в 9-й песне описано, когда Индра сражался с Вритрасурой. Нету, да, Чайтанья Чандра?
Я слушаю.
У меня что-то вылетело. Вот Индра сражался с Вритрасурой, и он должен был исполнить свой долг, ну, полубоги, он защитник их, и должен был с ним сражаться. Другое положение, что Вритрасура потом оказался в прошлом брахманом, и Индра понес за это наказание, за убийство брахмана. Получается, что так он выиграет, так как он убил брахмана. То есть в такую вот интересную ситуацию попал Индра. Он должен был и вроде долг свой совершить, защитить, и в то же время...
Проигрыш.
Да.
В любом случае проигрыш.
Да. Его подставили браманы, вот в чем дело. Они его обманули. Это мудрецы. Мудрецы и полубоги собрались, и даже не хотел убивать Вритрасуру. Он говорит, я убью брамана, я же понесу реакции потом. Он отказался. А браманы и мудрецы сказали, а мы нейтрализуем этот грех, то есть потом, когда ты убьешь, главное убей. А мы потом позаботимся, как нейтрализовать этот грех. Вот. А когда Индра убил Вритрасуру, они все разошлись просто. Он остался с этим грехом. И там были проблемы. Определенно, это вот такой там случай
нашли,
был.
Потом что нашли выход, он укрылся у лотосных стоп Лакшми Деви, имеется в виду, укрылся в стебле лотоса, чтобы как-то оградить себя.
Ну, то есть, получается, его просто брахманы обхитрили, подставили, и никто за это не... Ну, вот он и понес за это ответственность. И да, он должен...
Они проблему решили, разошлись, и все. Забыли про Индру, вообще про его проблемы. Это его, твои проблемы, не важно.
Но потом же распределили этот грех, там четыре места, вот, или четыре субъекта, объекта взяли на себя.
Да, но сначала, помните, там какая-то эта женщина, прокаженная старуха, преследовала Инду, говорит, иди ко мне, мой дорогой, зловонная, старая такая, знаете, страшная. Да. Преследовала повсюду вообще.
Вот он. Потом он принял прибежище в стебле лотоса, потом решили, что ну, полубога-то нету, ну что делать? Там на время занял его положение кто-то.
Нахуше.
Нахуше, да. Потом его тоже, он слишком тут же с ума сошел, скажем так. Потом мудрецы думают, не, надо возвращать Индру обратно. Тогда вот...
Они вспомнили, да?
Да.
То есть это просто игра полубогов, ну, как бы с участием там браманов, или какой-то еще смысл там. Он должен был и не защитить не может, и брамана убивает. То есть это просто как некая игра или... Ну, какой в ней смысл?
Это игра дхармы, так можно сказать, точнее, может быть, потому что игра означает, ну, наслаждение. А полубоги там явно страдают и от демонов там, и от последствий. Поэтому, ну, как бы это игра, но игра дхармы. То есть Кришна играет с полубогами так, учит их таким путем. Это игра дхармы. Они с позиции дхармы иногда не могут принять решение, поэтому... Совершают ошибки тоже, потом исправляют, потом получают реакции, еще исправляют. Это все игра дхармы. Так дхарма устанавливается очень сложным образом. С большим-большим трудом. Как вот у нас в движении. С большим трудом устанавливаем преданное служение. Огромное.
Индра стал очень смиренным. И также Индра по милости Кришны, по милости Читракету или Вритрасуры увидел... очень высокие стандарты предания себе, бхакти, чистого преданного служения. И вот на самом деле одна из уроков — это Индру поставить на место было.
Ну, мысль интересная, потому что ну, здесь же мы тоже пытаемся как-то некую дхарму соблюдать. И вот нас потом подставит кто-нибудь, и потом мы будем выкручиваться, обвиняя кого-то или не обвиняя.
Уже подставили в Арджамане, уже это случилось. Мы все, практически все, мы не соответствуем нашему положению.
Мы
много ошибок совершаем.
А вот поднимает еще Нанду Вриндавани, наверное, у нее комментарий к этому.
Уже это происходит. Мы учим.
Ой, прошу прощения. Чайдачана продолжает говорить, оказывается.
Нет, нет.
Так, Ананда Вриндавани, пожалуйста.
Хари Кришна, дорогие преданные, примите мои поклоны. Спасибо большое за обсуждение. Я просто хотела добавить. Сегодня слушала на лекции вот как раз про эту лилу с Вритрасурой. Комментарий в Параматма Сандарбхе. И там говорилось, что, оказывается, эта лила, она есть только в... только в Шримад Бхагаватам, больше нигде ее нет. Потому что это единственная лила, которая показывает, что если даже преданный, он ну, из плохой семьи, ну, обладает демоническими качествами, вообще в гуне невежества находится, но если у него есть чистая бхакти, то он получит больше результат, чем преданный, который, ну, как Индра, представляет гуну благости и обладает всеми хорошими качествами. То есть что это показывает преимущество чистого бхакти над обусловленным гуной благости бхакти.
Да, супер добавление.
Спасибо. Тут дополнение есть, дополнение.
Да, пожалуйста.
Это Вритрасура Мадхава. Она интересна тем, что Вишна Чакасхатакур описывает эти все последствия Индры, они были оскорбления духовного учителя. Изначально он оскорбил Брихаспати, Потом он оскорбил Брахмана, трехголового Вишва Рупу. И в конце концов это дошло до оскорбления Вайшнава. Он не смог распределить. И вот он говорит, один из главных выводов, то, что Индра, он когда помолился Господу, он обратился к Господу, но попросил у Господа сваргу обратно вернуть вот эту защиту. И там Господь даже смеется над ним и говорит, ну, как бы я пришел, а ты у меня попросил опять рай. А когда они уже сражались с Вритрасурой, Вритрасура, он показал Индре, как бы взмолился Господу, и он попросил, а можно мне вот просто общаться с вайшнавами? Я вот родился демоном, но хочу дружить с преданными. Это был последний текст главы. И в этот момент в Индре у него челюсть упала. Он вспомнил, что он попросил у Вишну, и видит, что тут просит Вритрасура, и он как бы не понял, как так происходит. И у них там дальше Кришна-катха происходило. И вот, вот только в этот момент Индра стал понимать, что вот для него это Брихаспати запустил такой длинный урок в череду различных ошибок, что он оскорбил этически духовного учителя, ну, как бы подвергнув сомнению его положения. Еще эта история, она описывается в Махабхарате, но она там приводится не так, как в Бхагаватам. То есть там просто вот полубоги, демоны посражались, и все. Но вот только в Бхагаватам она разворачивается как, что чистая бхакти, она может проявиться независимо от там, тела, рождения. Спасибо.
Так что полубогам уже нелегко достается дхарма. Вот. Тоже большой труд.
Еще есть очень интересная деталь. До того, как Индра получил это оружие, с помощью которого убил Вритрасуру, помните? Это оружие было сделано из кости Дадхичи, великого мудреца. То есть мудрец был жив, кости в нем. И он обращается к Господу, говорит, Господь, помоги. Тут появился демон, который крушит, грозит забрать у меня царство, поэтому нужно его устранить. Пожалуйста, помоги. И Господь говорит, ну, хорошо, помогу. Иди к мудрецу Дадхичи и попроси у него кости. Из этих костей сделай ваджру. То есть он потом обращается к мудрецу, и мудрец говорит, слушай, вы в своем уме мои кости просите? Это означает, что я должен умереть. Он сперва проверяет. И Индра, бедный, думает, точно, слушай, что же делать-то? Потом Дадхичи говорит, ну ладно, ладно, я отдам свои кости. Это уже, видите, неловкое положение. Индра должен был забрать кости мудреца, другими словами, попросить его умереть, отдать кости. Короче, будьте осторожны.
Да, он получал такие власти, он должен быть таким. И он получает такие уроки от мудрецов Дадичи, да, который говорит, о, если Господь желает моей